Театр почему-то в этот вечер оказался переполненным, и старый еврей-антрепренер, встретивший их у входа до ушей, расплылся в приторную заискивающую улыбку. Он с каким-то торжественно раболепным видом проводил их в ложу, размахивая своими толстыми руками, разукрашенными кольцами, и договаривая во весь голос Дориану Грею. Он был противен более чем когда-либо. Он чувствовал себя так, как будто бы, придя за Марандой, встретил Калибана. Лорду Генри, напротив, еврей, видимо, нравился. По крайней мере, он это заявил и, пожав ему руку, выразил удовольствие познакомиться с человеком, открывшим истинный талант и обанкротившимся на поэте. Холлоуорд забавлялся тем, что рассматривал публику в партере. Жара была нестерпимая, и громадная люстра на потолке пылала, словно исполинская георгина с огненными лепестками. Молодые люди на галерее, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались друг с другом через весь театр и делились апельсинами с грубо размалеванными девицами, сидевшими рядом с ними. Несколько женщин в партере громко смеялись, их голоса были нестерпимо пронзительны и нестройны. Из буфета доносилось хлопанье пробок. «Недурное местечко, чтобы обрести себе божество», — сказал лорд Генри. «Да», — ответил Дориан Грей, — «здесь я обрел ее, и она божественна, она выше всего живущего. Когда она будет играть, вы забудете все на свете. Все эти вульгарные, неотесанные люди с суровыми лицами и грубыми жестами совершенно меняются, лишь она появляется на сцене. Они молча сидят и следят за ней. Они смеются и плачут по ее воле. Она делает их столь же отзывчивыми, как скрипка. Она их одухотворяет, и поневоле начинаешь чувствовать, что и они сотворены из такой же плоти и крови, как и мы сами. Из такой же плоти и крови, как и мы сами. О, я надеюсь, что нет, — воскликнул лорд Генри, рассматривая в бинокль публику на галерее. Не обращайте на него внимания, Дориан, — сказал Холлоуорд. Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Вы можете любить только прекрасное существо, и всякая девушка, производящая впечатление, которое вы только что описали, должна быть чиста и благородна. Уметь одухотворить свой век – это уж чего-нибудь достоит. Если эта девушка способна вдохнуть душу в тех, что до сих пор жили без души, если она может пробудить чувство красоты в людях, чья жизнь была грязной и мерзкой, если она может очистить их от эгоизма и вызвать на глаза их слезы сострадания к чужому горю, то она достойна вашего поклонения и поклонение всего мира. Вы хорошо поступите, женившись на ней. Сначала я думал иначе, но теперь я это допускаю. Боги создали Сибиллу Вен для вас. Без нее вы были бы несовершенны. «Благодарю, Безель», — ответил Дориан Грей, пожимая ему руку. Я знал, что вы меня поймете. Гарри так циничен. Он приводит меня в ужас. Но вот и оркестр. Он прямо несносен, но играет всего 5 минут. А потом поднимут занавес, и вы увидите девушку, которой я собираюсь отдать всю свою жизнь, которой Я уже отдал все, что есть во мне лучшего. Четверть часа спустя, среди необыкновенного грома рукоплесканий, Сибилла Вэн появилась на сцене. Да, по внешности она, без сомнения, была прекрасна. Одно из прекраснейших созданий, которое лорд Генри, как ему казалось, когда-либо видел. В ее скромной грации и испуганных глазах что-то напоминало молодую Серну. Когда она взглянула на переполненную восторженную залу, слабый румянец, словно отражение розы в серебряной глади зеркала, появился у нее на щеках. Девушка, отступим несколько шагов, и губы ее как будто дрогнули. Безил Холлорд вскочил на ноги и начал аплодировать. Дориан Грей сидел без движения и смотрел на нее, как во сне. Лорд Генри наводил на нее бинокль и шептал: «Прелестно! Прелестно!» Сцена представляла вестибюль в доме Капулетти, и Ромео в одежде пилигрима, сопровождаемый Меркуцио и другими друзьями, появился пред публикой. Оркестр заиграл какую-то мелодию, и начались танцы. В толпе жалких и убого одетых актеров Сибилла Вэн двигалась, как существо из другого высшего мира. Во время танцев стан ее сгибался, словно тростник в воде. Изгибы ее шеи напоминали белоснежную лилию. Руки казались вытонченными из слоновой кости. Но она оставалась как-то странно рассеянной. Ее лицо не выражало ни малейшей радости, когда глаза ее устремились на Ромео. Немногие слова, которые она должна была произнести. «Но, пилигрим, невелика вина твоей руки, в ней набожность видна. Паломникам позволено руками с молитвою касаться рук святых, пожатие руки, лобзание их». И весь последующий краткий диалог она проговорила совсем деланным тоном. Голос был дивный, но интонация положительно неверная. Колорит получался фальшивый. Это лишало стихии их жизненности и делало страсть неискренней. Адриан Грей побледнел, следя за ней. Он был озадачен и обеспокоен. Ни один из его друзей не решался ничего сказать. Она казалась им совсем бездарной, и они страшно были разочарованы. Но они знали, что настоящий пробный камень для всякой Джульетты — это сцена второго действия на балконе. Они решили ждать ее. Если эта сцена ей не удастся, значит, она совсем лишена таланта. При лунном освещении Сибилла была очаровательна. Этого нельзя было отрицать. Но театральность ее игры была невыносима и становилась все хуже и хуже. Жесты ее становились до нелепости искусственными. Во все слова она вкладывала преувеличенный пафос, прекрасную строфу: «Мое лицо покрыто маской ночи, иначе б ты увидел, как оно зарделось от стыда за те слова признания, что ты сейчас подслушал». Она продекламировала с мучительной точностью ученицы какого-нибудь второразрядного учителя декламации. Когда же она наклонилась через перила балкона, и дошла до следующих дивных строк: «Нет, не клянись, хоть рада я твоей любви, но этот обед ночной не радует меня. Он слишком скор, внезапен, опрометчив, и слишком он на молнию похож, которая, сверкнув, исчезнет, прежде чем скажем мы, что молния блестит. Мой дорогой, прощай. Пусть эта ночка любви в цветок прекрасный развернется ко мне блаженнейший. Мой дорогой, прощай. Пусть эта ночка любви в цветок прекрасный развернется ко времени ближайшей нашей встречи. Прощай, спокойной ночи. Пусть тот мир и тот покой в твое вольются сердце, которыми наполнено мое». Она произнесла слова, словно они были для нее лишены какого бы то ни было значения. Это не была нервность. Напротив, она, по-видимому, в совершенстве владела собой. Это попросту была плохая игра. Она была совершенно бездарна. Даже вульгарная, невежественная аудитория амфитеатра и галереи совершенно утратила интерес к драме. Люди стали ерзать, громко разговаривать, и кое-где раздались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший в глубине партера, топал ногами и в бешенстве ругался. Единственный человек, остававшийся безучастным, была сама девушка. Когда кончился второй акт, поднялась целая буря шиканья, и лорд Генри, встав с места, надел свое пальто. «Она поразительно красива, Дориан», — сказал он, — «но играть она не умеет. Пойдемте». «Я останусь до конца представления», — ответил юноша жестким, едким голосом. «Мне очень жаль, что я заставил вас потерять вечер, Гарри. Извиняюсь перед вами обоими». «Милый мой Дориан, мисс Вен, вероятно, нездорова», — прервал его Холлорд. «Мы придем как-нибудь в другой раз». «Я бы хотел, чтобы она была больна», — возразил Дориан. «Но она кажется мне просто бесчувственной и холодной. Она совершенно изменилась. Вчера вечером еще она была великой актрисой. Сегодня она только банальная, посредственная актриса». «Не говорите так о ней, кого вы любите, Дориан. Любовь – нечто более поразительное, чем искусство. И то, и другое – просто формы подражания», — заметил лорд Генри. «Но пойдемте же, Дориан, вы не должны здесь более оставаться. Смотреть дурную игру вредно для нравственного чувства. Да я и не думаю, чтобы вы позволили своей жене играть. А поэтому и не важно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла. Она очень красива. И если она так же мало смыслит в жизни, как в игре, то она будет очень интересным опытом. Только два разряда людей поистине увлекательные: люди, знающие решительно все, и люди, ровно ничего не знающие. Но ради Бога, милый мальчик, не принимайте такого трагического вида. Секрет сохранения молодости в том, чтобы не допускать тех чувств, которые не к лицу. Пойдем с нами, с Безилем и со мной, в клуб. Мы будем курить папиросы и пить в честь красоты Сибиллы Вен. Она прекрасна. прекрасно. Чего же вам еще желать? Уходите, Гарри. Уходите! — закричал юноша. — Я хочу побыть один. Безиль, вы должны уйти. Ах, разве вы не видите, что сердце мое разрывается? Слезы навернулись у него на глазах, губы задрожали, и, отойдя в глубину ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками. — Пойдем, Безиль, — промолвил лорд Генри с несвойственной ему нежностью в голосе, и они вышли из ложи. Несколько мгновений спустя рампа осветилась, и занавес снова поднялся. Начался третий акт. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен и имел гордый и равнодушный вид. Пьеса тянулась и казалась бесконечной. Половина публики стала уходить, стуча тяжелыми башмаками и смеясь. Представление потерпело полное фиаско. Последнее действие прошло почти перед пустыми рядами стульев. Занавес опустился при хихикании и шипении. Слаще меда для алых лепестков ее губ. Дориан, вы должны были бы понять, но ведь теперь вы понимаете? Что понимаю? Почему я так плохо играла сегодня? Почему я теперь всегда буду плохо играть? Почему я никогда уже больше не буду играть хорошо? Он пожал плечами. Вы больны, вероятно. Вы не должны играть, раз вы не здоровы. Вы выставляете себя на смех. Моим друзьям было скучно, и мне тоже. Казалось, она его не слушала. Она была совершенно преображена радостью. Ею овладел какой-то экстаз радости. «Дориан, Дориан!» — воскликнула она. Пока я вас знала, игра была единственной действительностью моей жизни. Только в театре я и жила. Я думала, что все это правда. Сегодня я была Розалиндой, завтра Порцией. Радость Беатрисы была моей радостью, и страдания Корделии моими страданиями. Я решила во все. Пошлые люди, игравшие со мною, казалось мне божественными. Размалеванные декорации были для меня целым миром. Я ничего не знала, кроме призраков, и они казались мне реальными. И вот пришли вы, мое дивное счастье, и освободили мою душу из тюрьмы. Вы открыли мне... Что такое действительность? Сегодня, в первый раз в жизни, я увидела всю мелочность, призрачность и глупость той вереницы пустых образов, среди которых я всегда играла. Сегодня, в первый раз, я заметила, что Ромео отвратителен, стар и размалеван, что луна в саду поддельная, что вся обстановка вульгарна, что слова, которые я должна произносить, неестественны, не мои слова, не те, что мне хотелось бы говорить. Вы принесли мне нечто высшее, нечто такое, лишь отражением чего является искусство. Вы заставили меня понять, что такое любовь на самом деле. Мой любимый, прекрасный принц, царь жизни. Я устал от призраков. Вы для меня выше всякого искусства. К чему мне все марионетки кукольных комедий? Когда я вышла сегодня на сцену, я далее не могла понять, куда это все отошло от меня. Мне казалось, я буду восхитительной. И вдруг я поняла, что ничего не в состоянии сделать. Вдруг мою душу осенила какая-то ясность, и это просветление наполнило меня радостью. Я слышала шиканье толпы и улыбалась, что они могут знать о любви, такой, как наша любовь. Возьмите меня отсюда, Дориан. Возьмите с собой туда, где мы можем быть одни. Я ненавижу сцену. Я страсть, что жжет меня, как огнем. О, Дориан, Дориан, теперь вы понимаете, что все это значит? Даже если б я и могла играть, то для меня было бы профанацией играть влюбленную. Вы заставили меня это понять. Юноша бросился на диван и отвернул лицо. Вы убили мою любовь, простонал он. Она в удивлении взглянула на него и рассмеялась. Он не отвечал. Она подошла к нему, и ее маленькие пальчики стали гладить его волосы. Она опустилась на колени и прижала к губам его руки. Он отдернул их с содроганием, потом он вскочил и направился к двери. «Да!» – закричал он. «Вы убили! Убили мою любовь! Вы волновали мое воображение, теперь вы не возбуждаете даже любопытство. Вы просто не производите больше на меня никакого впечатления. Я любил вас, потому что вы были необыкновенны, потому что вы были гениальны и умны, потому что вы осуществляли мечты великих поэтов и давали форму и плоть призракам искусства. Вы все это отбросили от себя. Вы стали ничтожны и глупы, Боже мой! Боже, как я был безумен, полюбив вас! Каким глупцом я был! Теперь вы уже ничто для меня. Я никогда не увижу вас больше, никогда не буду о вас вспоминать, никогда не произнесу ваше имя. Вы не знаете, чем вы были для меня когда-то. Да, когда-то. О, я даже не могу об этом думать. Как бы я хотел, чтобы вы никогда не попадались мне на глаза. Вы погубили увлечение моей жизни. Как мало вы понимаете любовь, если вы говорите, что она может вредить вашему искусству. Что вы такое без вашего искусства? Ничто! Я бы сделал вас знаменитой, блестящей, великой. Мир боготворил бы вас, а вы носили бы мое имя. Что же вы теперь? Третьестепенная актриса с хорошеньким личиком.
Девушка побледнела и задрожала. Она заломила руки, и голос, казалось, у нее оборвался.
«Вы несерьезно это говорите, Дориан», – прошептала она. «Вы только притворяетесь, играете».
«Играю! Играть я представляю вам! В этом вы теперь искусны!» Ядовито ответил он. Она встала с колен с выражением страдания в лице, пошла к нему через комнату. Она положила руки ему на плечи и заглянула ему в глаза. Он оттолкнул ее.
«Не дотрагивайтесь до меня!» — воскликнул он. Из груди Сибиллы вырвался глухой стон. Она бросилась к его ногам и лежала там, как растоптанный цветок. «Дориан, Дориан, Дориан, не бросайте меня! Не бросайте меня!» — шептала она. «Мне так жаль, что я не играла сегодня хорошо. Я все время думала о вас. Но я снова попробую, правда, попробую. Ведь на меня она так внезапно налетела, это моя любовь. Может быть, я
никогда бы и не знала ее, если бы вы не поцеловали меня. Если бы мы не поцеловались, поцелуйте меня снова, мой милый. Не уходите от меня. Я этого не вынесу. Не уходите от меня. Мой брат... Нет, нет, ничего. Он говорил это зря. Он только шутил. Но вы... Разве вы не можете простить меня за сегодняшнее? Я буду так усердно работать и постараюсь исправиться. Не будьте жестоки ко мне за то, что я люблю вас больше всего на свете. Ведь я, в конце концов, не угодила вам только единый раз. Но вы вполне правы, Дориан. Я должна была показать себя более артисткой.
Это было глупо с моей стороны. И все-таки
я не могла иначе. И не покидайте меня, не покидайте меня!
Пароксизм страстных слез душил ее. Она корчилась на полу, словно раненая, а Дориан Грей сверху смотрел на нее своими прекрасными глазами, и его тонко очерченные губы складывались в великолепную презрительную усмешку. В чувствах человека, которого перестали любить, всегда есть что-то смешное. Сибилла казалась ему нелепо мелодраматичной. Ее слезы и рыдания раздражали его. «Я ухожу», — проговорил он, наконец, спокойным и ясным голосом. «Я не хочу быть жестоким, но я не могу вас больше видеть. Вы меня разочаровали». Она молча плакала и не отвечала, но ближе подползла к нему. Ее маленькие ручки беспомощно протягивались вперед, как бы отыскивая его. Он повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Несколько минут спустя его уже не было в театре. Куда он пошел, он смутно сознавал. Он помнил, что странствовал по скудно освещенным улицам мимо жутких темных сводов и подозрительных домов. Женщины с хриплыми голосами и резким смехом окликали его. Пьяные шатались мимо, бронясь и разговаривая сами с собой, точно чудовищные обезьяны. Он видел жалких детей, толпившихся у порогов, и слышал пронзительные крики и ругательства, доносившиеся из мрачных дворов. С первыми лучами рассвета он очутился вблизи конвент Гардена.